площадь.
«Домская площадь» на волнах Латвийского радио 4. Я приветствую наших радиослушателей. У микрофона Анастасия Ружанская, за звукорежиссерским пультом Том Шупейко. Музыкальный редактор нашей программы Кристина Золотаренко, продюсер эфира Наталья Пори. Это и режиссер видео содержания Даниэль Йоффе. Ну что ж, действительно, иногда стоит отложить телефон, выйти из интернета и провести лето с пользой. Тем более, что с 13 по 15 июня в Латвии пройдут мероприятия в рамках Европейских дней археологии. Они охватят Турайду, Царникову, Луцавсалу и Арайши, где гостей ждут мастер-классы, лекции, дискуссии, различные интерактивные занятия. А и особое внимание в этот раз будет уделено подводной археологии. Давайте обо всем подробно. Будем говорить прямо сейчас с руководителем отдела археологии и истории Национального управления по охране культуры и наследия. Сандра Зырна с нами на прямой телефонной связи. Лабрит Зырна из Кунза. Доброе утро, госпожа Зырна. Итак, в этот раз особое внимание будет уделено археологии именно в подводном контексте. Расскажите, пожалуйста, вообще вот подводная археология – это что?
Я археологическая смантоюмс парасты пеньямц катродз земе. Bet jau pēc visām konvencijām tas atrodas zemē, virs zemes vai ūdenei. Un varbūt mēs šoreiz netik daudz tieši par zemūdens arheoloģiju stāstīsim, bet par to mantojumu, ko vajadzētu pētīt, kam vajadzētu būt par pamatu, lai zemūdens arheoloģija varētu attīstīties. Jo tieši tāpat kā pētīja virs zemes senatni, tāpat to var atrast jūrā ūdeņos.
Угу. Ну да, не только на земле различное культурное наследие находится, и находится археологами, исследуется археологами, но и под водой, именно поэтому будет вот этой части посвящено такое отдельное внимание. А вот те места нашей страны, такие как Турайда, Царникова, Луцавсала и Арайши, почему были выбраны именно они?
Nu, par zemūdens arheoloģiju un par zemūdens arheoloģisko mantojumu mēs runāsim tieši Carnikavā vairāk, jo pēdējos gados arī līdz ar klimata pārmaiņām cilvēki interesi piesaista no jūras, arī tepat pierīgā izskalotās dažādas kuģu vraku detaļas, arī šie te nogrimušo kuģu vraku daļas. Un tad mēs gribētu pastāstīt tieši Carnikavā par to, Nu, kas tas ir kopā, kas ir šīs tā daļas, pa ko visi parasti stāsta, ziņo, un mēs esam paredzējuši svētdien 15. jūnijā Carnikavā ļoti interesantu lekciju pastāstīt, kā tas izskatās, ko glabā mūsu jūra, mūsu ūdeņa, un ko mēs ar to varam noskaidrot. Un, protams, arī vēlamies pastāstīt un parādīt, ka tas ir jāpētī ar tādām pašām metodēm kā uz sauszemes, tikai citos apstākļos, kur ir vajadzīga īpaša pieredze.
Mm-hmm. Ну, да, такое вот основное мероприятие, которое будет касаться конкретно подводной археологии, оно будет проходить в воскресенье в Царникове. И вот что интересно, отмечает наша собеседница, что в связи с различными климатическими изменениями сейчас поступают регулярно достаточно сообщения о том, что на берег вынесли или были найдены остатки кораблей каких-то старинных их элементы, и это все тоже подводная археология. И вот как раз в Царникове будет такая лекция проходить, на которой будут подробно рассказывать о том, что это такое подводная археология, какие методы используются в исследовании вот этих различных артефактов, которые удалось найти, что интересно, методы такие же, как и над водой, ну, как на поверхности, на суше, но вот работают приходится в таких подводных условиях. Вот скажите, госпожа Зырина, на ваш взгляд, может быть, какая из археологических находок за последнее время действительно является такой очень существенной и важной с точки зрения нашего культурного наследия? Что вы могли бы отметить?
Ну, я вам... Šie te kuģi vraki mums tālāk ir arī jādomā, ko ar tiem darīt, ar visām šīm daļām. Un ir ļoti daudz interesanti pētījumi visā Latvijā arī uz sauszemes, bet nu, šogad varbūt tādi lielākie objekti, piemēram, bijuši Cēsīs un citur. Carnikavā arheoloģijas nav daudz, bet ir apkārtnē. Toties tur ir jūras līcis un jā, nu... Kuģu raki, tā ir ļoti īpaša lieta, ir kuģi ar nogrimušām kravām, ir zināmi, ne tikai Latvijas ūdeņos, bet arī kaut kur tālāk. Tad ir atsevišķas detaļas, kas stāsta par seno kuģu būvi. Nu, identificēt ir sarežģītāk, kas tas tieši ir pa kuģu vraku, bet, teiksim, ja tādu zem ūdens nirēja atklāja, nu, tad mēs cenšamies arī kaut kādā veidā izpētīt gan datējumu, cik sens tas ir, gan arī, kas tajā atrodas un kāpēc tas varētu būt nogrims. Bet tas jau vairāk ir nākotnes jautājums, jo, diemžēl, Latvijā zemūdens arheoloģija vienkārši nav attīstījusies. Mums ir ļoti labi nirēji, kas filmē, interesējas par šo. Nu, un tad mēs mēģinām tās sadarbojoties ar viņiem arī iegūt šo informāciju.
Mm-hmm. Да, действительно, у нас много хороших специалистов, которые как раз-таки специализируются на подводных исследованиях, и вот этот потенциал, считает Сандра Зырина, нам надо в большей мере использовать. Что касается таких интересных находок, то тут наш эксперт вновь отмечает, что как раз-таки вот эти останки кораблей, обломки кораблей, которые находят, действительно очень интересные находки. И вот да, потом вопрос, что с ними делать. Возможно, их будут размещать в каких-то, может быть, музеях. Словом, друзья, тема действительно интересная, любопытная археология. Мне кажется, она всегда привлекает внимание, вызывает любопытство. Ну вот погрузиться в нее как раз-таки можно будет уже начиная с сегодняшнего дня, с 13 по 15 июня в Латвии проходят мероприятия в рамках Европейских дней археологии. Такие места, как Турайда, Царникова, Луцавсал и Арайши ждут гостей на мастер-классы, лекции, дискуссии и интерактивные занятия. Благодарю за разговор руководителя отдела археологии и истории Национального управления по охране культуры и наследия Сандру Зырину. Ну а у нас далее на очереди культурный блок с Еленой Власовой.
Культурный блок с Еленой Власовой.
В Риге открылись две новые выставки, которые можно рекомендовать самому широкому кругу зрителей. Более того, на одной из них посетители могут попробовать себя в качестве арт-объектов. Что же это такое? Интригует? Ну, сейчас узнаем все подробности. У ведущей нашего культурного блога Елена Власова присоединяется к нашему эфиру. Лена, доброе утро. Итак, как стать арт-объектом?
Очень легко. Привет, Настя. Доброе утро всем радиослушателям. Да, действительно, обе выставки просто отличные и, что называется, обе общедоступные. Никакого концептуализма и такой элитарной высоколобости, когда ты ходишь вот и ломаешь голову, господи, а что бы это такое значило? Нет. Максимум красоты, доброты, юмора и любви к простому зрителю, вот такому же, как мы с вами. Сначала хочу рассказать о выставке, которая проходит в Музее декоративного искусства и дизайна. Она называется «Лук» и посвящена, как несложно догадаться, красоте дикорастущих трав и цветов. Очень такая летняя тема, тем более накануне Лига. Половина экспонатов – это гобелены известной латвийской художницы по текстилю Иветы Вецинане. Ну и, конечно же, на всех на них изображен лук. Причем Ивета не копирует природу, ее гобелены такие, ну, достаточно импрессионистские. Но при этом кажется, что они передают не только краски, но даже звуки и ароматы цветущего луга. И вообще Ивета сама живет на природе, и для нее утром выйти на росе босиком на цветущий луг – это такое привычное дело, поэтому она знает, о чем плетет свои гобелены. Но гобелены, их 20, это лишь половина экспонатов выставки. Вторая часть – это традиционные тканые покрывала, которые выполнены латвийскими ремесленниками. И вот их почти 200. Все они выложены такими рулонами на специальных подиумах. И эти подиумы занимают практически все место пространства музея и уходят куда-то в бесконечность. В общем, такое ощущение, что ты находишься на огромной цветущей поляне. Красиво, но просто невероятно. И эти покрывала привезены со всей Латвии. И они разнятся и по стилю, по рисункам. Но поражает, насколько много здесь ярких красок. Такая, казалось бы, совершенно не балтийская цветовая гамма. А вот нет, это все наше латвийское, а впечатление как будто привезено откуда-то из Латинской Америки. Кстати, я посмотрела на список авторов этих покрывал. Одни женщины. Насколько я знаю, в Латвии всего несколько ткачей мужчин. Один даже руководит текстильной студией, хотя изначально эта профессия была сугубо мужской. А еще эта выставка «Лук» уникальна тем, что здесь впервые встретились высокое искусство, гобелены, с произведениями ремесленников, вот эти покрывала. Потому что обычно такие вещи в музей не попадают и выставляются на всяких этнографических ярмарках рядом с творениями керамистов, мастеров по дереву, металлу и так далее. Но вот здесь видно, что это тоже действительно вещи, достойные музейных залов. Ну, а теперь о второй выставке, которая проходит в арт-центре «Зузеум», и где действительно, как ты уже сказала, каждый может попробовать себя в качестве арт-объекта. В Латвию впервые привезли произведение всемирно известного австрийского художника и скульптора Эрвина Вурма. Главное, что отличает его творческий почерк, это чувство юмора и невероятная ирония. Ну вот представьте себе, скульптура в виде огромной бронзовой сосиски на ножках. Или 5-метровая скульптура культовой сумочки Биркин. Или одежда, которая надета как бы на человека-невидимку. То есть такое впечатление, что она живет своей собственной жизнью. Вурм берет какие-то самые простые, обычные повседневные вещи и переосмысливает их, превращая в символ быта или иронизируя по поводу общества потребления. Самый знаменитый его объект, он тоже выставлен на нашей выставке, это такой разбухший люксовый автомобиль, символ статуса и власти, который, кажется, буквально раздуло от осознания собственного величия. Но есть у Вурма и, наоборот, нарочно уменьшенные вещи. Так, одна из его знаменитых работ под названием «Узкий дом» представляет собой уменьшенную, словно сплющенную копию австрийского дома, где их семья жила в 50-х годах. И эта сплющенность, между прочим, намек на то, что художника воспитывали в довольно жестких рамках. Его мать, домохозяйка, и отец, полицейский, были категорически против того, чтобы сын занимался искусством. Вообще, трансформированных домов у Эрвина Вурма много. Один из них, перевернутый с ног на голову, то есть буквально стоящий на крыше, называется «Герр Краузе возвращается домой после попойки». Жаль, что вот этого дома на нашей выставке нет, но он слишком огромный, он просто не поместился бы в центр Зузеум. Но зато у нас есть целая серия объектов, которые рассчитаны специально на то, чтобы посетители делали с ними фотографии. И даже не просто с ними, а буквально в них. Художник предлагает каждому посетителю стать частью той или иной композиции. Где-то вы можете взобраться на пьедестал, где-то просунуть голову в дырку, где-то влезть в такую хитроумную конструкцию. В общем, вариантов множество. И действительно, публика на открытии выставки страшно резвилась, лазала по всем этим объектам, словно дети на игровой площадке. И думаю, что в ближайшие дни все социальные сети будут буквально кишеть фотографиями из Зузеума. Конечно, подо всем этим есть и философская основа. Мол, каждый человек может создать свое собственное неповторимое произведение искусства при помощи небольших подручных средств с собой в главной роли. То есть получить те самые 5 минут славы, о которых когда-то говорил Энди Уорхол. Честно говоря, я не припомню ни одной выставки современного искусства, которая вызывала бы у публики такой ажиотаж и такие позитивные эмоции. Хотя, конечно, некоторые эстеты, знатоки искусства были настроены скептически, я это видела по их лицам. Мол, зачем превращать искусство в какой-то Диснейленд для взрослых, в какой-то цирк и балаган? Ради чего? Неужели только ради эффектной фотографии в Инстаграме? Ну что ж, да, наша реальность такова, что сегодня художники вынуждены учитывать и этот фактор. В самых престижных музеях мира сегодня всерьез озабочены тем, какой бы инстаграмоемкий объект установить и чем бы таким еще удивить публику, чтобы она сделала побольше фотографий и разместила их в социальных сетях в качестве бесплатной рекламы. От этого никуда не уйдешь. Это реалии наших дней. Ну а австрийский художник Эрвин Вурм этим озадачился уже давно. Поэтому мой вам совет. Если вы соберетесь на эту выставку, пожалуйста, проверьте, хорошо ли у вас заряжен телефон. Потому что снимков придется здесь делать много. Обе выставки, о которых я сегодня рассказала, продлятся все лето. Лук в Музее декоративного искусства и дизайна будет идти до 24 августа, а выставка Эрвина Вурма в Зузеуме продлится до 14 сентября. Обе выставки – отличный повод выбраться в музей вместе с вашими детьми. Позитивные эмоции гарантированы. У меня все.
Спасибо большое, Елена Власова. Ее культурный блог на волнах Латвийского радио 4 в рамках программы «Домская площадь». Ну а далее будем говорить о спорте с Романом Антоновичем. Ром, привет! Доброе утро!
Доброе утро!
Такая погода привет, за окном, привет. Что, наверное, вот в музей лучше, да, чем на пляж?
Нет, не согласен. Не, музей тоже хорошо, парируйте. А вот после музея можно на пляж. Да, но что такое происходит, когда купальник надевают на свитер? Вот этим вопросом были озадачены болельщики накануне. Да, но турнир «Фьючер», который сейчас проходит по пляжному волейболу в Юрмале и который собрал... Ну, много и латвийских волейболистов и волейболисток, в том числе и юных спортсменов. Вот, и также неплохая группа из других стран, которые приехали, норвежские волейболисты, немецкие. Вот, но в целом, когда составляли календарь, то никто не мог даже подумать, что в Юрмале будет вот такая погода 12-13 июня, но тем не менее, сейчас, я так понимаю, все налаживается, и на выходных, когда будут разыграны уже награды, то все будет в порядке. Но вчера, когда проходили групповые матчи, болельщиков на самом деле на трибунах было немного, и это понятно. Однако, вот есть такое, есть такая поговорка: хороший волейболист — голодный волейболист. В данном случае мы можем перефразировать и сказать: холодный волейболист, и если становится холодно, нужно быстрее двигаться. Чем, собственно, накануне и занимались как в мужских, так и в женских группах. И вот сейчас участвуют в женской сетке аж целых 6 латвийских пар и в мужской сетке 7. И я должен сказать, что тот результат, который показали из 24 команд 6 латвийских женских пар, на самом деле очень хороший. Лишь одна пара не прошла из группы в серию плей-офф, а все остальные сделали это очень даже уверенно. И в одном матче, где выступали Варвара Брайлько и Анетта Намети, там вообще великолепнейший поединок был. Одна из самых захватывающих игр, как отметили спортивные обозреватели. Я тоже посмотрел хайлайт этого матча. Ну, должен сказать, сказать, что когда наша команда сначала проигрывает, да, первый сет, а потом во втором сете уверенно одерживает победу, а в третьем сете еще совершает камбэк и вырывает победу в трех сетах у своих соперниц, ну, на самом деле у чемпионок Европы, да, на самом деле это очень-очень даже приятно смотреть. Еще одна пара, звездная пара, Тина Грауден и Анастасия Самойлова, первое место занимают в группе, они громили всех подряд, и вот в одном из важнейших матчей соперницы Швеции, они тоже разнесли в пух и прах. Ну и я, в принципе, могу то же самое сказать об остальных наших командах. Лива Эбери, Даниэла Константинова, второе место в группе. Упорная борьба с финками была, но, тем не менее, наши оказались сильнее. Марта и Ания Озолинис, которые заняли второе место в группе. Моника Мамая и Алисе Алексане, которые вышли в плей-офф. Все тоже замечательно. Это новые имена, я прошу обратить внимание, да. У нас в пляжном волейболе, я так смотрю, развитие идет семимильными шагами, и очень много таких интересных спортсменок и спортсменов тоже мы можем видеть. И ту игру, и то качество игры, которое они показывают, это, ну, я бы даже сказал, даже ни в какое сравнение не идет с тем, что мы видели 5-6 лет назад. Пусть меня простят Александр Самойлов и Мартин Шплявинч. Вот, но, тем не менее. Что касается мужской сетки, то тот же самый Плявинч и Кристианс Фокеротс громят немцев в решающей игре. И вот сегодня у них за первое место в группе будет битва против эстонцев. Но я так смотрю, Плявинч ставит своей целью все-таки дотянуть до летних Олимпийских игр, хотя вслух он этого не говорит, и когда продлили соглашение он и Кристианс, то тоже не ставили таких вот официальных целей, что мы будем играть еще там 3-4 года вместе. Но, тем не менее, Плявинч в прекрасной форме находится. А вот Александр Самойлов, я накануне сказал, и сейчас еще раз повторюсь, который выступает вместе с Густавсом Аузеньчем, для Саши это заключительный в профессиональной карьере турнир. Вот, понятное дело, что хочет он завершить все это дело с золотой медалью на груди, и Саше с Густавсом это вполне по силам, тем более, как они уверенно играли в группе. Пожелаем Александру удачи в этом начинании, чтобы так красиво поставить точку и уже уйти в другие дела. Но, тем не менее, я так понимаю, в пляжном волейболе имя Александра Самойлова долго еще будет крутиться, потому что у Саши там огромные планы на самом деле. Вот, только одна пара из мужских команд не прошла дальше. Это Кристапс Пунцелис и Мартинш Бирзе. Вот, к сожалению, вот уступили в своих матчах и остались за бортом. Тем не менее, турнир продолжается, и у спортсменов есть возможность набрать рейтинговые очки. У самого турнира тоже есть возможность громко о себе заявить. И вообще вот этот вот латвийский слот соревнований по пляжному волейболу хочет остаться на высочайшем уровне, чтобы и дальше сюда приезжали чемпионаты Европы и, возможно, этапы Кубка мира. Так что то, что сейчас происходит в Юрмале, с распростертыми объятиями ждет болельщиков. Если уж окажетесь там на пляже, загляните. Тем более погода на выходных обещает быть, ну, более благоприятной. На этом у меня сейчас все. Встречаемся сегодня на пятой дорожке. Будем говорить о спортивной гимнастике.
Спасибо большое, Роман Антонович. И обзор последних спортивных событий в программе «Домская площадь».
Домская площадь.
Программа «Домская площадь» продолжает свою работу на волнах Латвийского радио 4. И в нашей студии снова гости.
От первого лица.
Диана Анастасия. Такое красивое двойное имя. И ее супруг Артем Соболев. Молодые супруги в нашей студии. А еще они оба выбрали для себя одну профессию – врач. Артем уже врач-резидент, а его супруга Диана Анастасия еще пока студентка медицинского факультета Рижского университета имени Страдня. Давайте поговорим, вот насколько долог путь от студенческой парты до первого пациента, что самое важное, самое сложное в учебе студента-медика. С нашими гостями здесь, в студии «От первого лица». Здравствуйте, Диана, Анастасия. Здравствуйте, Артём. Рада вас приветствовать.
Доброе утро.
Диана, Анастасия. Вас как вот коротко называют в жизни? Диана или Анастасия?
А знаете, кому как больше нравится? Обычно в работе или в учебе Дианы, а более близкие друзья Настей.
Угу. Ну, давайте, поскольку я тоже Настя, и так мне будет ближе и понятнее, я вас буду тоже называть Настя, Анастасия.
Хорошо.
Договорились. Ребят, почему выбрали профессию врача?
Кто начнет?
Ну, давай, я, пожалуй, начну.
Ну, начинай.
Сразу могу сказать, что это всегда что-то очень мультифакторное. Никогда не бывает так, что это вот одна какая-то причина. В моем случае это было желание помогать людям, и мне хотелось, как бы это сейчас героически не звучало, сражаться со смертью. Мне хотелось быть тем человеком, который знает, как это можно остановить и как можно продлить жизнь.
Угу. А какая специализация у вас будет? Вот вы будете какой врач?
После 6 лет я буду просто общим врачом, как и все врачи, которые...
Как терапевт, да, это называется?
Получается, как это, врач...
Нет, Артём кивает отрицательно головой.
Ну, то есть обучение в медицинском университете, на медицинском факультете происходит таким образом, что оканчиваются 6 лет, первый, и человек получает диплом врача. То есть он не терапевт, он не хирург, он не психиатр, как вот в моем случае, моя резидентура, да, то есть, но он имеет диплом врача. Но дальше, чтобы ему уже практиковать и реально кого-то лечить самостоятельно, ему необходимо получить сертификат. Чтобы получить сертификат, нужно пройти резидентуру. Поэтому пока ты получаешь, то есть пока ты студент, ты получаешь вот это общее образование врача, который позволяет тебе работать только врачом-стажером. То есть это имеется в виду, что все-таки есть кто-то, кто над тобой, кто тебя курирует, и, то есть ты не совсем самостоятельный.
А врачом-стажером не важно, в какой области?
Да, можно, да. Там,
то есть это такая широкая...
Да, там можно широко. Но, как правило, путь врача, он заключается в том, что все-таки выбирается специализация. Редко кто остается врачом-стажером без специальности конкретной. Да,
угу. Да. Артём, а какая ваша история, какие были ваши первоначальные мотивы, чтобы надеть белый халат?
Ну, на самом деле, надеть белый халат, да, так, такого прям, мы, как-то, как это будет, я об этом не думал, но именно выбор профессии произошел у меня достаточно рано, точнее, ну, скажем, не то, что даже профессии, но вот этого направления, потому что, когда ты выбираешь стать врачом, ты, на самом деле, конечно, мне кажется, еще не можешь точно знать и представлять, каким именно врачом ты будешь. Точнее, представлять ты можешь, но, как правило, в течение этих 6 лет, в течение обучения, очень много что может поменяться. Меняется твой взгляд на это, ты узнаешь что-то новое, в чем-то разочаровываешься, безусловно. Да, и мой выбор пал на медицину, потому что по тем причинам, что я так же, как и Настя, хотел помогать людям, хотел как-то нести такое вот общечеловеческое благо. Но вместе с тем мне нравились такие точные науки, да, химия, биология, мне это получалось, и я думал, что это отличный способ, где я могу это совместить, применить и угу. развиваться.
Настя кивает головой, это значит, что химия, биология тоже получалось, да? Тоже с точными науками были на «ты».
Тут очень интересно, потому что мне всегда казалось, что мне не очень подходят прям очень точные науки. Я имею в виду химию, математику, все-таки они больше похожи, чем биология между собой. А вот именно биология мне очень нравилась. И все вообще, что было связано с человеком, меня очень завораживало. Мне казалось, вау, это такая огромная супермашина, которая действует, работает, и это все само как-то регулируется. И мне очень хотелось познать, как же это работает.
Угу. Ребята, вот вас не пугало то, что все-таки учеба на врача предполагает такой длительный очень процесс обучения, и то, что многих часто отталкивают. И вот, не знаю, в силу возраста часто кажется уже, ну что там, каких-то там 6 или 9 лет, да, кардиологи же вообще очень долго учатся, да, 9 лет там получается, кажется, ну что это есть, это же учеба, да, это прекрасное время. А вот когда ты еще совсем молод, кажется, ну куда так долго учиться? Вот у вас не было таких сомнений?
У меня не было сомнений, потому что я понимала, что всю жизнь надо будет учиться. И медицина — это отличный способ продлить себе эту учебу в процессе, в длину и в жизнь. И ради такой цели, ради мечты ты готов это делать. Конечно, очень многие люди спрашивают, а тебе не кажется, что в общей сумме 6-10 лет, в зависимости от резидентуры, это очень долго? Да, это долго, но ты ведь живешь этим, ты дополнительно тоже что-то делаешь, ты не только учишься, и тебе это приносит удовольствие, так почему же нет?
Угу. Какое, Настя, ваше направление? Вот про Артема мы знаем, что его направление – это психиатрия. Угу. А вы кем станете, когда вырастете?
Отличный вопрос, я сама им задаюсь регулярно.
То есть еще не определились?
Могу сказать так, что у меня есть фавориты. У меня есть те специальности, которые мне пока нравятся больше всего. Пока это онкология, либо гемато-онкология, либо общая онкология. Еще мне нравится кардиология. Но это такой тоже дополнительный вариант. Просто кардиологом стать достаточно сложно. Ввиду того, что туда сложно попасть в резидентуру. Вот.
А почему сложно?
Много кто хочет. В принципе, есть некоторый флёр престижности. И поэтому многие люди туда хотят попасть, а место в резидентуре, ну, их столько, сколько их есть. Соответственно, ну, как бы люди туда хотят поступать. В моем случае мне просто очень нравится сердце как орган, мне очень нравится кардиоваскулярная система, и мне кажется, что она очень такая последовательная, поэтому она мне симпатична.
Ну да, действительно, вот кардиология и онкология как раз, мне кажется, те самые специализации, где и встает этот экзистенциальный вопрос, да, момент жизни и смерти. А вам самой вот не страшно с тем, что потенциально, да, придется сталкиваться в том числе и с той вот неприятной этой стороной, таким летальным исходом, и люди будут уходить, возможно, и вот в ваших руках, да, и...
Я бы сказала так, что жить вообще страшно. И, конечно, мне бывает страшно. Мне бывает очень страшно делать выбор, мне бывает страшно учиться. Но я прекрасно понимаю, что все люди будут умирать. И мне кажется, это отличный способ им помочь и быть с ними рядом, если ты их понимаешь, ты им можешь как-то помочь. Я уже переживала смерть близких мне людей, очень близких, и поэтому я не могу сказать, что я так сильно боюсь смерти. Я, наоборот, хочу быть рядом с людьми, которые могут умереть, дать им какую-то некоторую надежду, которая есть в моих силах, и просто быть рядом.
Артём, психиатрия. Почему?
Ну, это классический вопрос, так же, как и...
Конечно.
Дополняя немножко, как бы, то, что уже Настя сказала, это тоже, я всегда говорю, что, да, первые 6 лет, пока ты учишься, тебя все будут спрашивать везде, даже на радио. Кем ты будешь? Каким именно врачом ты будешь? Но дело в том, что этот выбор действительно редко, я мало кого знаю, кто действительно вот поступал, и он знал, что он хочет быть хирургом, не знаю, кардиологом, и действительно им стал. То есть, и не потому, что он не попал часто, а именно потому, что поменялись мысли. Вот, и в моем случае, говоря о психиатрии, тоже я не поступал с мыслью, что я буду психиатром. Тем более, что такой достаточно забавный нюанс, мне кажется, это то, что в течение вот этих 6 лет общего обучения цикл психиатрии в мое время содержал 10 занятий. То есть, 10 дней, грубо говоря, из 6 лет. То есть это, наверное, не совсем то время, когда, ну, как бы такое, как сказать, тот период, когда ты можешь так действительно познать эту вот профессию и так ее прям выбрать, но какой-то интерес начальный, он появился действительно во время вот 4-го курса, когда был этот цикл, да. А потом уже, на самом деле, в университете очень много есть такого, что все-таки, если тебя что-то интересует, ты можешь в это углубляться, есть кружки по интересам, так сказать, вот научные, студенческие, и там уже вы можете это развивать больше. Ну вот, то есть это вот этот цикл на меня бы так повлиял, да, и мне было всегда интересно как-то разобраться, вот все-таки как человек мыслит, и вот такие внутренние процессы.
То есть ваша супружеская пара будет на страже и ментального здоровья, и такого вот физиологического, физического.
Соматического, да.
Соматического, да, так это правильно называется. Если говорить об учебе, вы как раз-таки продолжаете учиться, ну, Настя пока еще на 2-м курсе, Артём в резидентуре. А что самое сложное в учебе врача?
Это же мой любимый вопрос. Это я обожаю на него отвечать. На самом деле, не сама учеба сложна, сколько сложно справиться с самим собой. Это постоянная борьба с собой, так как объем очень большой. Я не могу сказать, что эта информация безумно сложная. Просто ее очень-очень много, короткий период времени. И твоя задача, и, наверное, самый главный навык, который ты приобретаешь, это уметь с собой договориться, что ты сейчас сядешь и сделаешь все то, что ты должен сделать. То есть ты как-то договариваешь сам с собой, объясняешь себе, что у тебя есть цель, и ради этой цели ты готов сейчас пожертвовать какими-то другими моментальными удовольствиями, и ты сядешь, и ты будешь учиться. Мне кажется, это один тоже из самых важных моментов становления врачом, потому что ты учишься перебаривать себя, и ты себя модифицируешь в каком-то плане под эту профессию.
Угу. А для Артема что самое сложное?
Ну, наверное, я бы сказал, бы похоже, на самом деле. То есть, ну, я вот сейчас, на самом деле, тоже так сейчас вспоминая, ну, вот уже как бы пройден этот этап до 6 лет, сейчас кажется, что вообще-то было и неплохо, было и весело, и интересно. А в тот момент, конечно, опять-таки, если так уже углубиться, да, я могу вспомнить такие моменты, которые были, ну, близки к каким-то критическим, в том плане, что действительно, наверное, вот объем даже...
То есть вплоть до того, чтобы уйти, да?
Ну, такие мысли возникали периодически.
Было слишком сложно, да, временами?
Ну, было тяжело как-то уже как-то оставаться вот в этом, ну... В этом состоянии, когда ты действительно способен учиться, ты запоминаешь, ты...
Ты понимаешь.
Ты понимаешь, да, это они просто вот...
Но объемы такие, что да, даже да, при условии понимания и способности сложно.
Да, но опять-таки пугать не хочу никого, если сейчас кто-то слушает.
Потенциальный студент.
Стоит ли выбирать эту стезю. Не хотелось бы пугать в том плане, что да, такие моменты действительно есть, не надо врать, что вот все настолько просто всегда, но я готов сказать, что в моем случае это был, может быть, вот второй курс был такой сложный, а остальные курсы все-таки проще, более размеренные, и поэтому это как-то разбавляется все-таки.
Вот вы говорите, не хотите пугать тех, кто, возможно, задумывается о выборе профессии врача, а может быть, со временем вы научились как-то оптимизировать свой труд, как-то организовывать себя, как Настя сказала, свое время, пространство, и можете дать, возможно, совет тем, кто хотел бы поступить учиться. Вот как этот процесс сделать, ну, максимально эффективным?
Мой совет очень прост. Это делать и пробовать. Просто делать. И в процессе, когда вы начнете это делать, вы поймете, как вам удобнее, и вы поймете, что вы можете оптимизировать этот процесс. У каждого это по-разному. Кто-то планирует свое время, кто-то там заранее считает, что окей, вот у меня сейчас будет коллоквиум, у меня там 5 тем, и мне надо 5 дней, чтобы я спокойно поспал, потому что человек понимает, что он не может, грубо говоря, на одном обороте все это выучить. Есть люди абсолютно уникальные, которые садятся вечером, с утра у него коллоквиум, и он все это может. И, наверное, я бы посоветовала действительно прислушиваться к себе, не бояться делать и больше спать. То есть как-то рассчитывать на себя, верить в себя, знать, что ты придумаешь, если ты был на занятии, ты был на лекции, ты придумаешь что-нибудь, ты ответишь, и лучше больше поспать. Я тоже помню один курьезный момент, когда я готовилась к занятию по, даже не к занятию, к коллоквиуму по гистологии, и там нам рассказывали про нейроны, и вот я пересматриваю эту лекцию, и там преподавательница говорит, если вы сейчас это пересматриваете перед коллоквиумом, то, пожалуйста, будьте так добры, идите спать. И это действительно лучший совет.
Артем, вы в начале нашего разговора упомянули, что ожидания и реальность от учебы на медицинском факультете не всегда совпадают, и в процессе уже твой взгляд и твое понимание того, что происходит, оно меняется. Вот что у вас поменялось?
Да, это вопрос очень важный на самом деле, но в каком-то смысле, мне кажется, эта трансформация происходит с людьми в любых профессиях. Все-таки никто не может знать, как именно оно будет, вот когда я буду там, то есть когда этот выбор происходит. Но просто, наверное, в профессии врача есть вот тот нюанс, что, во-первых, это да, 6 лет, это достаточно длительный период, но в то же самое время, что вот опять-таки положительно, мне кажется, что специализаций очень много, специальностей очень много, то есть можно выбрать. Вот. И вот эти изменения, которые происходят, наверное, они многогранны, но я бы сказал, что, наверное, в моем случае все-таки надо признать, я поступал с достаточно идеализированными, наверное, взглядами в целом на вот людей, на такую как-то человечность, да, У врача все-таки со временем, когда он начинает практиковать, даже вот, ну, что я имею в виду, да, я как бы все еще врач-резидент, но фактически в резидентуре у меня уже есть свои пациенты все равно, я занимаюсь ими, и еще даже до окончания 6 лет, то есть можно работать там, медсестрой, на скорой помощи можно работать, и то есть ты уже получаешь этот опыт соприкасания как бы,
с профессией
и с пациентами, то есть с реальными людьми. И вот этот опыт, на самом деле, он достаточно сильно меняет. Он может быть не таким, каким ты его представляешь до этого, наверное.
То есть такой некий профессиональный цинизм начинает формироваться. Да, и это, наверное, нормально, потому что он присущ любой профессии. Да. Наверное, нельзя плакать по каждому пациенту, у которого что-то болит. То есть определенное хладнокровие, наверное, это неотъемлемая часть любой профессии, но хладнокровие, конечно, которое должно включать в себя такие вот гуманистические изначальные порывы, позывы, которые вас и привели в эту профессию. Ребят, большое вам спасибо. Я желаю вам всяческих успехов на вашем пути, потому что от вашего успеха в дальнейшем будет зависеть и здоровье, и в том числе и жизнь, как это невысокопарно звучит, возможно, многих людей. Спасибо вам большое. Диана Анастасия Соболева, студентка второго курса Рижского университета имени Страдания, и Артем Соболев, врач-резидент третьего года специализации психиатрии в Национальном центре психического здоровья. Ну, а мы успеем рассказать вам еще о выставке в Рижском русском театре имени Михаила Чехова. Открыл кинетическую инсталляцию под названием «Игра в новой галерее театра» и выставку «Рига Арт Пит-стоп Чехов Театр» в сотрудничестве с Центром Зузеум, посвященной Михаилу Чехову. На открытии побывала наш корреспондент Галина Грейдене.
Инсталляцию «Игра» можно видеть в угловой витрине театра через стекло, а на выставку, посвященную жизни и творчеству Михаила Чехова, может зайти каждый, открыв дверь с улицы рядом с этой витриной, говорит директор театра Дана Бьорк.
Я бы даже назвала это помещение некой гостиной комнатой для любого желающего, который хочет прийти, немножко остановиться от быта, от каких-то ежедневных проблем и узнать что-то больше об искусстве, о том, что происходит у нас в Риге. Об этом замечательно расскажут представители Зузеума, которые будут находиться здесь каждый рабочий день с 12 до 7. У нас есть замечательные буклеты, аудиоряд с содержанием личности Михаила Чехова, о истории того, когда он был и жил в Латвии, почему он уехал из Латвии, что это за личность в мировом масштабе, почему наша Рига связана с Голливудом благодаря ему. Об этом, обо всем человек сможет узнать на трех языках, на латышском, русском и английском. У нас есть и визуальные материалы, и аудиоматериалы. Также есть очень редкая, подаренная испанским режиссером коллекция аудиозаписи Михаила Чехова с Голливуда, как он читает лекции актерам, в том числе Мэрилин Монро. Это все можно услышать и увидеть здесь. И также Зузеум будет предлагать свои экспонаты, которые также можно абсолютно бесплатно осмотреть здесь, в этой комнате. Если уж совсем человек хочет долго задержаться, то будет предложен чай и кофе, приятные разговоры и как бы вникание также в репертуар нашего театра. Человек сможет купить книги, посвященные Михаилу Чехову, также карточки поздравительные, если хочет кого-то поздравить, отправить себе связанные со спектаклями нашими.
Продолжает медиатор центра Зузеум Элина Столярова.
У нас коллаборация с театром Чехова. Маленькое помещение, где мы будем рассказывать и про Чехова, и его личность, его историю театра, и также про то, какие выставки сейчас проходят у нас в центре Зузеум. А сегодня у нас открытие выставки в Зузеум. Можно будет прийти посмотреть. Австрийский художник Эрвин Вурм. У него скульптура Contemporary Art. Там будут фотографии, будут интерактивные скульптуры, с которыми можно взаимодействовать.
В витрине театра стол, а на нем три больших наперстка. Автор инсталляции Микелис Мурниекс. Как рассказал куратор выставки Игорь Губенко, это игра в наперстки, которая воплощает два аспекта игры – сценический и азартный.
Идея родилась у художника во время его путешествия в Париж, когда он увидел уличных наперсточников. Сегодня, в наши дни, в больших городах играют в эти наперстки, и таким образом, ну, получаются, как шулеры, обманывают людей. И как такая метафора, в принципе, современных процессов на разных уровнях. И, собственно, его инсталляция – это большой стол, на котором тоже мы видим три наперстка, и они сами по себе перемещаются. Мы не знаем, есть ли под ними, шарик заветный или нет. Но вот такая непрекращающаяся игра, которая играет сама себя и позволяет нам думать о таких темах, как, например, обман и шулерство.
Азарт.
Азарт, безусловно. Азарт любви, потому что любовь – это центральная тема театра в этом сезоне уходящем. Соответственно, любовь как, ну, такое наваждение своего рода, зависимость, такая страсть, ну, страсть к игре в том числе. Искусство, оно, мне кажется, отображает жизнь в ее многообразии. Галерея театра Чехова, она как раз задумана как пространство, которое находится в очень людном месте города. Соответственно, здесь очень многие люди, которые проходят мимо, они осознанно не ищут встречи с современным искусством. И поэтому мы как раз надеемся на то, что эта выставка, первая эмоция будет удивление, непонятно, возможно, что это есть и о чем это, какие-то ассоциации. Но потом можно со стороны улицы Калаю подойти и на трех языках, в том числе на русском, прочитать описательный текст. Прочитав его, уже, ну, некое понимание действительно придет. А также мы очень рады тем ассоциациям и интерпретациям, которые рождаются, так сказать, в глазу смотрящего. Художественное произведение, оно всегда живет своей жизнью, и публика тоже является создательницей смысла.
Дана Бьорк о работе театра летом и первой премьере следующего сезона.
Мы уходим с 15 июня по 15 июля в отпуск, но с 15 июля театр продолжает работать для летнего зрителя и предлагать репертуар летом.
То следующий сезон будет посвящен а-ля детективному формату головоломок. И первая премьера «Шесть Шерлоков» в постановке Сергея Галамаза. Спектакль будет веселый, загадочный.
Автор инсценировки будущей премьеры – специалист по авторскому праву театра Лина Овчинникова.
Это совместное творчество Сергея Анатольевича и я. Но это не пьеса, это все-таки скорее инсценировка по мотивам шести рассказов о Шерлоке Холмсе. Сергей Анатольевич, у него свои идеи, концепции, что он хочет этим спектаклем сказать, поэтому мы пошли, ну не с нуля, конечно, от Конан Дойля, но все-таки уже выстраивали историю сами. Получается, что я готовила адаптацию текста каждого из шести отдельно.
Инсталляция «Игра» в витрине театра простоит до начала нового сезона и сменится осенью. Также на протяжении всего лета можно будет познакомиться с жизнью и творчеством Михаила Чехова. Галина Грейдене, Латвийское радио 4.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом Домская площадь подходит к своему концу. Я, Анастасия Ружанская, прощаюсь с вами. Желаю вам доброго дня, отличного настроения. Будьте здоровы. Пока.